Бородино.
Дай-ка, братец, иголочки с ниточкой.
А зачем?
В мундире фалада по шву расползлась подлая.
А правда, дяденька, что у Кутузова с глазами неладно?
Правда. Турецкая пуля пролетела через оба виска насквозь. И один глаз Михаила Ларионовича чуть усидел на месте, а второй вылетел, как воробей из гнезда.
А как же он теперь одним-то глазом видит?
Видит лучше, чем вы двумя.
Он, брат, все видит. И что у тебя подверстки сносившие, и хлебушка еще не дост, а все.
Теперь держись, Франц Пальон.
А Гжаскот все одно оставили. Сородичи у меня там.
Ничего, отобьем и Гжатск, и другие русские города. Не зря, небось, у Шевардина батареи насыпают, а в Семеновской окопы роют. Запоет еще француз Лазаря. Вон, как на Дунае Кутузов заставил турок конину жрать. Слышали, что сказал Михайло Ларионович, когда приехал к армии с такими молодцами, говорит, да отступай.
Это не Барклаев. Тот ни словечко не скажет, смотрит, как протопоп. Да и по-русски-то не гораздо.
Верно. Ент это, жилистый. Деревянный, ну как его? Бениксен. Тоже не может. Я слыхал, в 8-м годе в Пруссии, как он командовал-то.
Полк! В пруд! А что ж такое, значит, в пруд?
Вперед! Он за место вперед говорит, пруд!
Немец ведь! Речист, генерал!
Братцы! Гляди, какие к нам гости жалуют.
Где?
Где?
Да вон, на холме у дороги.
И как сам?
Сам Кутузов.
Где?
Да который? Вон она, вон она. Стоит в середке, показывает в сторону Бородина.
А кто тот горбоносый, быстрый?
Эх ты, не знаешь. Это ж наш князь Багратион.
Неужто горячий?
А он грузин, он с Кавказу, с теплых вод.
А мне сказывали, Багратион русский.
Да русский, самый настоящий православный, но грузин.
Кутузов идет к коляске, а она садится, уезжает.
Старый человек, а приходится ездить, трястись по этим горам до врага.
Да, ничего не поделаешь, служба. Да. Вон и все, кто с ним разъезжаются.
Так что они решили-то? Сражаться будем, или опять отойдем?
Главнокомандующий велел укрепляться! Будет бой!
Паисий Сергеевич, пиши приказ. Не в состоянии, будучи находиться во время действия на всех пунктах, полагаюсь на известную опытность господ главнокомандующих армиями и потому предоставляю им делать соображения действий на поражение неприятеля. Возлагая все упование на помощь всесильного и на храбрость и неустрашимость русских воинов, при счастливом отпоре неприятельских сил дам собственные повеления на преследование его, для чего буду ожидать беспрестанных рапортов о действиях, находясь за 6-м корпусом. При сём случае не лишним почитаю представить господам главнокомандующим, что резервы должны быть сберегаемы сколь можно долее, ибо тот генерал, который сохранит еще резерв, не побежден. А, Павел Андреевич, что нового, голубчик?
Шевардино догорает. До того, как наши отошли, редут несколько раз переходил из рук в руки. Но полки Горчакова стояли насмерть.
Знаю, Павел Андреевич, знаю. Не зря французы говорят, Русского солдата мало убить, его надо еще и повалить. Но вчера даже генерал Бениксен, этот ганноверский ландскнехт, убедился, насколько французов больше, чем нас. Взять тоже Шевардино. У Горчакова там было 11 тысяч, а у неприятеля в несколько раз больше. А теперь, оттянувшись к флешам у холмов, левый фланг князя Багратиона улучшил свое положение. А вот и Карлуша. Ну что, Карл Федорович, что удалось выяснить, как позиции?
Михаил Илларионович, московское ополчение этого полтуна Растопчина, еще называется губернатор, вооружено только пиками. Шансового инструмента не хватает. Профиль редотов получается недостаточный. Наполеон построил 3 моста через Калочу и укрепляет левый фланг.
Так я и предполагал. Молодец, Карлуша, все успел узнать. Недаром офицеры говорят, квартирмейстер Карл Толь держит 3 коней и делает в день по сотне верст. Но не горячись, голубчик. Может, мы и так не ударим завтра в грязь лицом? Вот Лихачев рассказывал. Уговаривал своих солдат быть храбрыми, а они говорят... Ваше превосходительство, чего нас уговаривать? Стоит оглянуться на матушку Москву, так на самого черта полезешь.
Настроение в лагере бодрое. Люди готовятся по-настоящему, осматривают вооружение.
Вот и хорошо. Ну, ступайте отдыхать. Завтра нам всем предстоит нелегкий денек.
Ваше сиятельство, французы обрушились на Багратиона. Они атакуют наш левый фланг. Наши егеря отходят, они оставляют Бородино.
Я так и предполагал. Я слагаю с себя всякую ответственность за левый фланг. Я вчера предупреждал вас, ваше сиятельство. Вот посмотрите, что будет через час.
Генерал, его императорское величество приказал мне воспользоваться вашими знаниями. Когда будет нужно, я это сделаю.
Но егеря бегут, и если не послать срочно резерва князю Багратиону...
Разве может один полк гвардейских егерей сдержать натиск целой итальянской армии Евгения Багарне? Зато Наполеону придется атаковать на узком участке, а там негде развернуться.
Смотрите! Наши свежие батальоны смяли итальянцев!
Экипаж балтийских моряков поджег мост через Калочу.
А теперь французы вынуждены идти в обход!
Они взяли Багратионовы флеши!
Нет! Их снова выбили!
Гвардию измайловский, литовский, финляндский к Багратиону!
Вася, князь Багратион тяжело ранен.
Багратион? Какую горестную весть ты привез, братец. Паисий Сергеевич, возьми бумагу и карандаш, пиши. Господину генералу-доктору, хотя и поехал принц Вюртемберский на левый фланг, но несмотря на то, имеете вы командовать всем левым крылом нашей армии, и принц Вюртемберский подчинен вам. Рекомендую вам держаться до тех пор, пока от меня не воспоследует повеление к отступлению. Пошли немедленно. А ты, Карлуша... Сам проезжай на левый фланг, посмотри, надо ли еще подкрепление.
Хорошо, Михаил Илларионович.
Нечипа!
Слушаю.
Дай поесть.
Зараз. Верно говорится, млин меле водою, а человек живе ядою.
Знамена вперед! Ура!
Михаил Илларионович, гонец от Ермолова.
Французы едва не захватили центральный курган Раевского, но генерал Ермолов отбил штурм.
Молодцы! Орлы!
Неприятель захватил такие Багратионовы флеши.
Ну так. Наполеон потеснил наш левый фланг и теперь набросится на центр. Но у него нет сил, чтобы сразу ударить и по правому флангу. Следовательно, можно передвинуть наши войска справа в центр.
Павел Андреевич, пиши приказ. Генералу Милорадовичу отправить на подмогу центру 4-й пехотный корпус Остермана и 2-й кавалерийский Корфа. Так, а теперь мы им поставим банки. Оттянем немного силы Наполеона. Пусть-ка конница Уварова и Платова обойдут левый фланг французов и ударят по их тылам.
Михаил Ильич, привели пленного наполеоновского генерала. Только и твердит, казак, казак.
А сейчас не до него. Пусть им займется генерал Бениксен.
Наша кавалерия в тылу французов.
Итальянская пехота бежит из Бородино.
Кто-то забрал незваных гостей. А наш центр как стоял твердо, так и стоит. Господа, неприятель не смог сломить русскую доблесть. Павел Андреевич, выезжай, голубчик, по всей линии и поздравь с отражением неприятеля. Предупреди, завтра мы атакуем французов.
Жарня была сегодня.
Да.
Ну и побоище. У самого черта борода тряслась.
Какой молодец, Барклай. Он не выходил из огня. Одним убило 5 лошадей.
Ну, не 5, а 4.
И перебило почти всех адъютантов.
Ламсдорфа, рыжего длинного гусара, во время атаки застрелил из пистолета французский драгун.
А Барклай сам отбивался. Он проколол шпагой 3 драгун.
О, Барклай фехтовальщик знатный.
Ну, да.
А слыхали, что сделал Милорадович? Да. Когда увидел, что Барклай стоит под пулями, говорит, Барклай хочет меня удивить. Сам встал на самом перекрестном огне и приказывает ординарцу, давай завтракать.
А Докторов, как заступил вместо князя Багратиона, слез с коня. Сел под огнем на барабан и говорит, никуда отсюда не уйду.
Зато Михаил Ларивонович обнимал его.
Да. Разная бывает храбрость. У Барклая в бою не заметишь никакой перемены. А вот Коновницын под огнем делается веселее. И командует громким голосом.
А Багратион становится молчаливее.
А Бениксен как попадет под пули, знай, облизывает губы.
Это у него они сохнут от труса.
Немчура!
Ну, докладывай, Карлуша. Какова убыль в полках?
В Шерванском осталось 95 человек. В Сибирском Драгунском 125. В Астраханском Кирасирском 95. Полками командует подпоручик Михаил Ларионович. В Одесском пехотном старший офицер-поручик. Тернопольским командует фельдфебель. Я подъехал к небольшой группе солдат и спрашиваю, какой полк? А мне отвечают, это, говорят, не полк, а сводная графа Воронцова дивизия. Вот те на, ваше сиятельство. Нечего и думать идти вперед.
Ну, и у французов, видно, не веселее.
Наполеон переломал о нас свои зубы. Да жаль, что пока нечем вышибить у него последние. Куда ж там наступать? Отойдем, подкрепимся тогда уж. А теперь пиши, Паисий Сергеевич, приказ об отходе армии за Можайск. Арьергард поручаю Платову. Да пошлите кого-нибудь к Барклаю де Толли предупредить об отходе.
Что еще, Михаил Ларионович?
Дайте мне бумагу и чернила. Написать жене надо. Я, слава богу, здоров, мой друг, и не побит, а выиграл баталию над Бонапартией.
1 сентября 1812 года. Фили.
Михаил Ларионович, смотрите, показались маковки московских церквей. Выезжаем к Дорогомиловской заставе.
Именно здесь, Павел Андреевич, в районе Филей, Бениксен пытается найти подходящую позицию для сражения. А, кстати, вот и он сам вместе с Барклаем. Вон там, на Поклонной горе.
Спорят о чем-то?
Да, ну, догадаться нетрудно. О чем спор, господа?
Ваше сиятельство, позиция, которую изволил выбрать генерал Бениксен, не годится никуда. Это могила для армии.
Я посмотрю. Я сейчас еду на левый фланг. На! Пшу!
Михаил Ларионович, посмотрите, пожалуйста, вот карта. Здесь овраги и река. Центр разобщен от левого фланга, позади река. Мостов на реке 8. Но спуски к ним так круты, что уйти сможет только пехота.
Да, вы правы, Михаил Богданович. Это гибель. А ты как думаешь, Карл Федорович?
Я никогда бы не предложил такой позиции, ваше сиятельство. Мы не удержимся на ней.
Скажи, Карлуша, в случае отхода нельзя ли отступить на Калужскую дорогу?
Неприятель, атакуя, сблизится с ней, не позволит нам идти по Калужской.
Пора, Михаил Илларионович, принимать какое-нибудь решение.
Да, положиться мне не на кого. Худо ли, хорошо ли, а придется решать самому. Паисий Сергеевич, извести всех корпусных командиров, что в 4 часа пополудни я собираю военный совет.
Сколько уже совет держат?
2-й час.
Если бы этот Бениксен не опоздал, решили бы уже.
Решат. Паисий выйдет, расскажет.
А генерала Милорадовича нет?
Так ведь он в арьергарде. Кончилось.
Это решили?
Бениксен спешит, видно, недоволен.
Не по барину говядина.
Командующий один остался, сидит над картой.
Неужели не будет боя? Да не может быть, чтобы так отдали Москву.
Паисий!
Пашенька, пойди сюда скорей.
Ну что?
Что решили? Там?
Что?
Решено отступать.
Как же так? Отдавать Москву без единого выстрела? Даже в Смоленске дрались. А здесь не станем. Почему?
Да потому что на такой позиции можно только быть битым.
Твое мнение мне не интересно.
Не спорьте, пусть Паисий Сергеевич расскажет, как было.
Да говори же, не тяни за душу.
Ну, говори!
Ну, что рассказывать? Михаил Ларионович открыл совет. Нам нужно решить, сказал он, принять ли сражение под Москвой или отступать. Михаил Ларионович объяснил всю слабость выбранной позиции, что ее пересекают овраги.
Знаю.
Потом Светлейший высказал главную свою мысль. Пока будет существовать армия, до тех пор есть надежда успешно окончить войну. Потеряв же армию, мы потеряем все. Не только Москву, но и Россию.
Верно,
все спасение в армии.
Оставим Москву, но есть еще Петербург.
Да ну вас с вашим Петербургом.
Прошли, чем тешится болото.
Господа, погодите, дайте же послушать. Паисий Сергеевич, что было дальше?
Ну,
что говорил первым?
Барклай. Он горячо и убедительно говорил, что наша армия понесла большие потери при Бородине. Что мы будем разбиты, что надо отступать. Говорил, как всегда, искренне и правдиво. После Барклая говорил Толь. Он соглашался с Барклаем, что позиция слабая, и предлагал занять другую. Толь убеждал, что опасно отступать через Москву, когда следом идет такая вражеская армия. Светлейший возразил ему: вы боитесь отступать через Москву, а я смотрю на это как на счастье, потому что оно спасет армию. Наполеон как быстрый поток, который мы не можем остановить. Москва – это губка. Она всосет в себя всю армию Наполеона. Затем встал Ермолов. Он за сражение. Светлейший, услыхав это, даже поморщился и сказал: «Вы говорите так, потому что не на вас лежит ответственность».
Не выдержал старик. Ермолов Кутузова не любит. Только делает вид, что хорош с ним.
А затем вступил в разговор Бениксен. «Стыдно, — говорит, — уступать столицу без выстрела. И что скажет Европа?» И пошел. «Я не понимаю, — говорит, — почему мы должны быть разбиты? Мы ведь русские, будем драться так же храбро, как прежде».
«Это он-то русский!»
«Нашелся русский из Ганновера».
«А что говорил Раевский?»
«Раевский был за отступление. Он сказал сохранить армию, оставить столицу без боя. Я говорю как солдат, а не как дипломат. Надо отступать».
«Паисий Сергеевич, а кто же, кроме Бениксена, был за то, чтобы драться?»
«Докторов».
«Дмитрий Сергеевич такой».
«Коновницын».
«Петру Петровичу боя разлюбезное дело».
«И Уваров».
«А Боговут?»
«За отступление».
«И как же Михаил Илларионович свел все споры и мнения воедино?»
«Михаил Илларионович терпеливо выслушал всех, а потом встал и сказал: „Господа, я вижу, что мне придется платиться за все. Я жертвую собой для блага Отечества. Как главнокомандующий приказываю отступать“».
Москва, 2 сентября.
Вот она какая, матушка наша, первопрестольная. Идем в обход.
Вот сейчас обойдем Наполеона.
Разуй глаза, аль не видишь, что весь народ, вся Москва с места тронулась. Отдаем Бонапартию святыни русские.
Дай мою лавку, пускай лучше свои попользуются, чем достанется Наполеону.
Солдатики, а в какую сторону двинуться, чтоб не встретить француза?
Про то ведают командиры.
Не быть добру, недаром сегодня понедельник.
И дурак. Понедельник понедельником, это точно. Да не мы ведь входим в Москву, а он. Стал быть, ему понедельник выйдет боком.
Ой, а день от какой, будто лето.
Допустите, родимые!
Куда прешь, старый?
Батюшка, ваше сиятельство, как же так? Неужто погибла Россия? Ведь ежели Москва не устоял, уже ли Россия устоит?
Седой головой своей ручаюсь, неприятель погибнет в Москве. И куда идем?
Конца краю не видать.
Велика столица.
Михаил Илларионович, Милорадович сумел договориться с Мюратом о перемирии до 7 часов утра. Пустил французам пыль в глаза, обвел вокруг пальца.
А это Михаил Андреевич, молодцом. К ночи армия дойдет до Панкова. Это верст 15 от столицы.
Ваше сиятельство, французы вошли в Москву.
Это их последнее торжество.
Тарутина.
Ну и добрую кашу сварили.
Худую ли? 3 котелка умял.
А ему все одно, худая или хорошая, лишь бы французе не досталось на прокорм.
А что, братцы, крепко оседлали мы здесь калужскую дорогу. Теперь бы на партию один путь назад по голодной Смоленской. А там ни амбара, ни живой избы на всем тракте, почитай, не осталось.
Чисто все как есть.
Михаил Ларионович знает, что делать.
Да, теперь для Наполеона Москва, что западня.
А Кутузов твердый калач.
Он и турок объегорил.
Суворовской любимой ученик.
Так не зря ж ему дали за Бородино фельдмаршала.
Не зря. А слышали, что сказал Михаил Ларионович, когда пришли в Тарутино? Ни шагу назад.
Ну, теперь держись, Бонапарт.
Что, генерал Коновницын не прибыл еще?
Он здесь, ваше сиятельство.
Петр Петрович, пиши приказ. Приготовиться к делу, пересмотреть оружие, помнить, что вся Европа и любезное Отечество на нас взирают. Так, теперь вот что. Нельзя забывать, что не за горами зимняя кампания. Пошлите от моего имени приказы Калужскому, Орловскому, Рязанскому и Владимирскому губернаторам заготовить 100 тысяч полушубков и 100 тысяч пар сапог для армии.
Донесение с аванпостов. От Наполеона прибыл генерал-адъютант Ларистон для переговоров.
Вот как? Этого следовало ожидать.
Наша берет, Михаил Леонидович.
Да, видно, опалила Москва крылья французским орлам. Не чипор?
Я.
Ты мой парадный мундир взял?
Взял, ваше сиятельство. Только епалеты старенькие. Новые забулы взять.
Эх ты, макитра. Ну, попроси у кого-нибудь. Вон у Петра Петровича, у него, наверное, найдутся.
Есть, Михаил Ларионович, есть.